Говорит Радио Свобода. Председатель Европейской народной партии Дональд Туск о реакции Европейского Союза на события в Беларуси.
Если вы спросите, могли бы мы сделать больше, бесспорно, всегда можно сделать больше, чем было сделано.
Рамзан Кадыров обвинил Эммануэля Макрона в провоцировании терроризма из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда.
Террористы, они, скорее всего, убивают на первом месте мусульман, самых мусульман.
Из-за пандемии коронавируса в России ощущается резкая нехватка рабочих рук.
Вопреки заявлениям о том, что мигранты отнимают рабочие места у граждан России, практика показывает обратное.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 28 октября. Дональд Туск, председатель Европейской народной партии, ранее в течение 5 лет возглавлявший Европейский совет, считает, что Европа могла активнее поддерживать протесты в Беларуси. По мнению Туска, в последние месяцы Европа уделяет основное внимание борьбе с эпидемией коронавируса, с которой все еще не удалось справиться во многих странах Евросоюза, а это значительно осложняет реакцию ЕС на белорусские события. Дональд Туск ответил на вопросы «Радио Свобода». Вы хорошо знаете Беларусь и Александра Лукашенко, так как занимали пост премьер-министра Польши и председателя Европейского совета. По вашему мнению, Европейский союз недооценил авторитаризм Александра Лукашенко?
В первую очередь стоит обратить внимание на тот факт, что Евросоюз не обладает жесткой силой. В нашем распоряжении так называемая мягкая сила, это относится в том числе и к Александру Лукашенко и всей Беларуси. Это означает, что наша роль была и, конечно, состоит в том, чтобы оказывать влияние и поддерживать некоторые общественные движения, людей, неправительственные организации, демонстрировать, как работают демократические принципы и так далее. По этой причине я думаю, что ЕС в целом, в большей или меньшей степени, я могу сказать то же самое о себе, когда я возглавлял польское правительство в 2012-2013 годах. Нам не хватало нестандартных решений, и поддержки было, конечно, недостаточно. Всегда можно сделать, без сомнения, больше с учетом всех обстоятельств. Прежде всего, конечно, я имею в виду разные интересы и разные отношения к одной и той же теме среди стран Евросоюза, разные подходы к России. Но наши общие усилия, если можно применить такое словосочетание, наша общая внешняя политика были относительно эффективными. Я говорю об Украине во время Евромайдана, а также позже, во время возникшего там конфликта, войны в Донбассе. И, конечно, это касается Александра Лукашенко. Главный вопрос сегодня не в том, что мы сделали, а в том, что мы можем сейчас сделать. А также, на мой взгляд, и это является важным, что мы будем делать в ближайшие несколько месяцев и лет. Потому что, и я хочу об этом напомнить, мы создали программу восточного партнерства. На мой взгляд, довольно многообещающе. Мне кажется, это наилучший пример политики мягкой силы. При этом у нас, конечно, объективно сложные обстоятельства. И в этой непростой ситуации Евросоюз и отдельные страны, члены ЕС, на своем национальном уровне прилагали определенные усилия во время последних месяцев белорусских протестов. Сегодня речь идет о пандемии, а до этого был украинский кризис, затем началась революция в Белоруссии, был также финансовый кризис, миграционный, Брекзит, трампизм в Соединенных Штатах наступил в критический момент наших трансатлантических отношений. Все эти вещи накладывают ограничения на наши усилия по помощи Беларуси, помощи людям, живущим в Беларуси и Украине. По этой причине я считаю, что действия Евросоюза относительно успешны. А если вы спросите, могли бы мы сделать больше, бесспорно, всегда можно сделать больше, чем было сделано.
Если говорить как раз о большем, чем Европейский Союз может помочь Беларуси?
Как я уже сказал, самым важным вопросом остается мобилизация внутри ЕС. На нашем уровне и на национальных уровнях. Важно, каким будет общественное мнение в ближайшие месяцы. Потому что я опасаюсь, и это то, что все мы чувствуем в последние дни, огромный отпечаток на все наложила пандемия коронавируса. Также мы должны оградить Евросоюз от того, что называют «усталость по-белорусски». Она существовала, когда я был председателем Европейского совета. И не только для меня борьба с этой усталостью была одним из больших вызовов. Как сохранить сплоченность Европы и одновременно мобилизоваться, противостоять Путину и его действиям в Украине? Я не сомневаюсь, что то же самое мы будем наблюдать и в случае Беларуси. Но проблема сегодня, конечно, гораздо сложнее из-за пандемии. Теперь настал момент рассказать вам о некоторых деталях. Не все в ЕС знают, насколько широка и насколько сложна область нашей помощи. Я имею в виду финансовую помощь, и здесь я могу упомянуть, например, Фонд в поддержку демократии, очень эффективную НКО, которая способна помочь белорусской революции в некоторых логистических и финансовых аспектах. Политические усилия. Здесь лучшим из возможных примеров, как заниматься такой проблемой, как кризис в Беларуси, является литовское правительство. Символической поддержкой стала Сахаровская премия для белорусской оппозиции. Самое главное – наладить исключительное сотрудничество, в котором сочетаются положительные эмоции, а также усилия как внутри Беларуси, так и за ее пределами, то есть в Евросоюзе. Знаете, я до сих пор нахожусь под впечатлением от последней встречи со Светланой Тихановской и другими лидерами белорусской оппозиции. В каком-то смысле они большие романтики, очень мужественные, даже героические. В то же время они очень реалистичны, очень ответственны, и они знают, что возможно и что невозможно, когда речь идет о помощи Евросоюзу. Они осознают тот факт, что у нас есть некоторые ограничения, включая определенное различие в оценке одной и той же проблемы государствами-членами ЕС. Что действительно важно, так это то, что никто в Беларуси не должен от этого отказываться, потому что они действительно близки к победе. Я думаю, что могу сказать это, опираясь на личный опыт, потому что я до сих пор помню себя молодым бунтарем в коммунистической Польше. Я до сих пор помню людей на улицах, ОМОНовцев, бьющих народ. Но в то же время я помню, насколько эффективным может быть мирное сопротивление. Именно это и происходит в Беларуси. Такой была и оценка моих белорусских собеседников, что мы должны быть столь же осторожны, сколь и решительно настроены. При этом одно для меня абсолютно ясно, что наша помощь и политическая поддержка белорусской революции – это не только моральное обязательство. Одновременно это наш крайне рациональный расчет. Вот почему я так оптимистически настроен. Еще и потому, что почти все лидеры, с которыми я встречался в последние несколько месяцев, отмечают тот факт, что Лукашенко проиграет эту битву. И даже если не эту битву, то эту войну, затеянную им против своего же народа и белорусского гражданского общества. Это означает, что наша вовлеченность, наше участие – это не только, как я уже сказал, моральное обязательство, но и очень рациональный политический расчет. Поэтому я весьма оптимистично смотрю на продолжение скоординированной поддержки Беларуси.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал председатель Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета Дональд Туск. Интервью с ним записал корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвик. Вы слушаете «Радио Свобода». Россиянин Роман Заводовский дважды приезжал в Минск во время протестов, начавшихся после президентских выборов в Беларуси, повидаться со знакомыми и родственниками. В начале октября его задержали на остановке рядом с торговым центром и приговорили к 14 суткам ареста за участие в запрещенных массовых мероприятиях. В интервью моей коллеге Александре Вагнер Роман Заводовский рассказал свою историю.
Меня задержали около Стелы. Стела Минск, город-герой, где люди собирались с мирным протестом. Я шел один, и я был замечен ОМОНовцами. Они подъехали. Я не стал сопротивляться. Меня отвезли в РУВД. Там на меня по-быстрому составили протокол, что я якобы являюсь участником несанкционированного митинга, хотя там никакого митинга не было. Я не держал при себе никакой символики, ничего не выкрикивал. Я пришел как наблюдатель, как просто человек неравнодушный, с солидарностью с белорусским обществом. У меня обнаружили бело-красно-белый флаг, у меня был в рюкзаке. Это, я так думаю, являлось основанием к тому, чтобы меня задержать. Я был помещен в КПЗ. Нас было там 10 человек. Я там порядка 5 часов провел. И приводили людей уже избитых. Одного человека привели просто в недееспособном состоянии. Он уже на тот момент нуждался в медицинской помощи. И те люди, которые находились со мной, такие же задержанные, пытались как-то привлечь внимание сотрудников вот этого РУВД, чтобы человеку была оказана медицинская помощь. Медицинская помощь этому человеку не была оказана.
Вы были 14 дней в заключении. Был ли суд, какой-то допрос? Что с вами происходило на протяжении этого времени?
Поначалу я находился в изоляторе временного содержания. Туда оформляют, как правило, всех, кто находится перед судом. Суд был по скайпу. Он проходил буквально, может быть, минут 7-10. Обвинения мне поначалу зачитали. Мою точку зрения происходящего спросили. Мне зачитали показания свидетелей и сказали, то, что этого достаточно, чтобы меня считать виновным. Я обращался за обжалованием, находясь в камере. После этого я говорил, что мне необходимо обжаловать постановление суда, что мне необходим российский консул. На обжалование это дело не пошло, российский консул мне также не был предоставлен. Как мне сказали в РУВД, то что посольство было извещено. Насколько оно было извещено, это я не могу сказать. Мои родители искали меня и нашли благодаря волонтерам, которые занимались поиском информации о тех людях, которые были задержаны по политическим мотивам. Благодаря волонтерам какую-то поддержку я получил. Мне передавали передачи волонтеры. Конечно, огромное им спасибо, огромную работу они делают.
А что так произошло после того, как вас отпустили? Вас депортировали или вас просто выпустили из СИЗО и делаете дальше, что хотите?
Меня встретили волонтеры. Мне сказали, что могут бы заинтересоваться и позвонить с миграционной службы, проконсультировали меня, как мне лучше быть в такой ситуации. Я решил, что несколько дней я еще побуду в Минске, когда, ну, я как бы на окраине города там поселился, все, чтобы не привлекать внимание вот этих вот всех силовых структур, потому что я даже последний день, когда шел до ЖД вокзала, там скопление этой военной техники, и просто чудом удалось избежать повторного задержания.
А вы говорили о том, что сейчас в Минске царит атмосфера страха, что люди боятся выходить на улицы. Это значит, что людей хватают прямо на улице, вне зависимости от того, являются они участниками митинга или нет?
Со мной находился в камере еще в РУВД один человек, который просто шел по улице, его задержали, нашли у него телеграм, нашли у него фотографии не то чтобы митинга или еще движения, а просто нашли фотографии людей, которые находятся в заключении по политическим мотивам. Только вот их фотографии являлись основанием для того, чтобы предъявить этому человеку 14 суток арест. Что я увидел, находясь в заключении, это нарушает всякие человеческие ценности. То люди просто отдавали свой голос, да, кандидата, которого они избрали, Светлану Тихановскую. И за это они подвергались насилию со стороны силовиков. Человек, который говорил по-белорусски, и был избит, ну как так? В Белоруссии тот человек, который говорит на своем родном языке, будет избит. Это вообще из рамок вон выходящее. И когда человек нуждается в медицинской помощи, его избивают. Когда мы говорим «помогите, помогите», они его еще больше бьют. Это свидетельствует о том, что вот эта вся репрессивная система, которая создана, она не слышит общество, она не хочет его услышать. Обидно на самом деле, потому что многие знакомые у меня там находятся. Как-то хотелось бы, чтобы наступили перемены к лучшему, чтобы белорусское общество выбрало более демократический путь своего развития, нежели чем вот сейчас мы видим репрессивные меры, которые совершаются против белорусского народа.
С отбывшим 14 суток административного ареста в Беларуси по обвинению в участии в запрещенных массовых мероприятиях россиянином Романом Заводовским беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что, поддерживая публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, президент Франции Эммануэль Макрон сам становится похож на террориста и, цитата, «завуалированно призывает мусульман совершать теракты». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале. Так он прокомментировал сообщение о том, что на акции памяти убитого учителя Самюэля Пати на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политолог, профессор университета РЕН-2 Сесиль Висье рассказала в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому, как во Франции реагируют на высказывание Кадырова в адрес Макрона и что говорят в мусульманских общинах об убийстве Пати.
Воспринимают ли во Франции, как вам кажется, то, что было сказано, ну, как угрозу или нет?
Вы знаете, в какой-то мере, конечно, это угроза. С другой стороны, я не слышала, чтобы кто-нибудь говорил во Франции о том, что сказал господин Кадыров, который сам убил достаточно много мусульман, если я не ошибаюсь. Это как-то первый пункт. Второй пункт, конечно, это может влиять, потому что, конечно, мы все понимаем, что среди тех мусульман, которые спокойно, тихо живут во Франции уже много лет, могут быть какие-то молодые люди, которые будут под влиянием каких-то террористов, и даже если их не очень много, они могут устраивать, да, какие-то теракты. То есть это совсем может быть. С другой стороны, французский президент имеет абсолютно все права говорить о том, какие у нас ценности, те ценности, которые должны принимать те, которые хотят жить во Франции. Да, мы за то, чтобы каждый человек мог смеяться обо всем и над всем, даже если это кому-то не, например, не очень нравится. То есть это наши ценности и все. У нас мусульмане живут достаточно давно. С другой стороны, когда тебе говорят, особенно в контексте, где все боятся, потому что COVID, потому что действительно экономический кризис, это очень просто найти какого-то врага. И действительно, люди боятся, есть те, которые, скажем так, как я, говорят, давайте достаточно все-таки спокойно относиться к этому, и мы будем решать сами наши отношения с другими людьми во Франции, которые могут быть шокированы тем, что есть в этих карикатурах или в других речах. Есть те, которые действительно боятся и говорят, давайте мы выдворим всех этих чеченцев, всех этих иностранцев из страны. Мне кажется, что, скорее всего, это какая-то реакция именно на последние теракты, и мы будем достаточно спокойно, и мы должны спокойно, это тоже сказал Макрон, спокойно размышлять о том, как, с одной стороны, бороться с террористами, и их не очень много.
А есть какая-то статистика, опросы среди мусульманского населения Франции? Как они все это воспринимают и переживают?
Я не помню о каком-то опросе, наверное, есть. Но многие из наших сограждан мусульман, они это принимают достаточно спокойно. И даже в Тунисе, и даже в Алжире, они как-то понимают, что есть, с одной стороны, террористы. Потому что вот нельзя как-то забывать, что террористы, они, скорее всего, убивают на первом месте мусульман, самых мусульман. То есть мусульмане прекрасно понимают, я тоже понимаю, что им может быть совсем неприятно видеть эти карикатуры. Мы это понимаем. Вопрос не о том, тебе нравятся эти карикатуры, которые мне, например, я повторяю, мне совершенно не нравятся. Но вопрос о том, а человек, который рисует эти карикатуры, он может это спокойно и мирно и без опасности это делать во Франции? Да, он может это делать, это наша страна, и есть такие правила.
Мне может ли в связи с этим последовать, вот тут вопрос уже теперь конкретно про угрозы, потому что то, что сказал Реджеп Тайип Эрдоган, то, что говорит Кадыров, Франция как-то будет на это жестко реагировать, она им что-то будет отвечать, или Франция сделает все, чтобы показать, что это не просто внутреннее дело Франции?
Вы знаете, скорее всего, будет реакция. Меня больше всего шокировало, это просто вот грубость Кадырова. Тот факт, что он обратился к президенту Франции на «ты», как будто они какие-то гопники.
А в этом смысле Кадыров предстает в ваших глазах как лидер мусульман, и если мусульман, то какой их части, и как это выглядит с точки зрения человека, который живет во Франции? Или нет? Или Рамзан Кадыров себе на уме человек? Как вы его понимаете?
Вы знаете, я не думаю, что Кадиров имеет очень большое влияние на мусульман во Франции. Например, у нас есть достаточно большое чеченское сообщение во Франции. Они почти все говорили, что они считают, что убийство нашего коллеги – это преступление. Это жуткое преступление. Давайте мы разберемся между собой. То есть с чеченцами, которые живут во Франции, потому что им опаснее всего было жить в Чечне, в России. И с мусульманами, которые живут уже давным-давно. А то, что говорит Кадиров, это какая-то провокация, это просто неприятно.
С профессором университета Рен Сесиль Весье беседовал Тимур Олевский. Продолжаем программу «Время свободы». Ежегодно российские власти выделяют сотни миллионов рублей на выплату компенсации по искам россиян, которые выиграли дела в Европейском суде по правам человека. В России, говорится в решениях ЕСПЧ, нарушается право на свободу собраний и право на справедливое судебное разбирательство. Одно из таких дел было отправлено в ЕСПЧ еще 10 лет назад, в 2010 году. И вот теперь вынесено решение и по нему. С подробностями Иван Воронин.
Нес российский флаг, пройди в автозак. В день российского флага попытка пройтись с триколором по Новому Арбату закончилась для Михаила Шнейдера, сопредседателя московского отделения партии Народной Свободы, административным арестом. Задерживала еще не полиция, а милиция. Президентом был не Путин, а Медведев. В милицейской служебной машине Шнейдер оказался в компании с политиком Борисом Немцовым и правозащитником Львом Пономаревым. 22 августа традиционно проходит торжественное поднятие флага у памятника защитникам демократии в России. Свое право на свободу и справедливое судебное разбирательство Шнейдер защищал в Европейском суде по правам человека. Спустя 10 лет пришел ответ. Суд назначил 7,5 тысяч евро компенсации. Их должны оплатить российские власти. Плюс 850 евро на судебные издержки.
В день российского флага абсурдно задерживать вообще людей за пронос государственного флага Российской Федерации. Деньги платятся из кармана налогоплательщиков, то есть сам судья никак не участвует в возмещении ущерба, то и последствий никаких нет. Во-первых, решения, которые принимаются, они так и продолжают приниматься со всевозможными нарушениями. Отсюда этим как раз вызванный огромный поток жалоб.
За октябрь это уже вторая волна решений по делам о свободе собраний в России. Подобные жалобы суд в Страсбурге обычно объединяет из-за идентичности. Так, в деле Шнейдер против России упоминаются разгоны политических акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге с 10 по 14 год. В их числе народный сход в декабре 2014 на Манежной площади в поддержку братьев Навальных. ЕСПЧ временами очень долго рассматривает дела из-за перегруженности, рассказывает руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Каратеев. Одну из жалоб его подзащитных и вовсе не рассмотрели с 2004 года. Причем в приоритете оказываются дела, не требующие скрупулезного изучения. Суд завален идентичными жалобами из России. В 2019 году, например, на них пришлось более четверти от общего числа заявлений. Большинство из них связано с нарушением права на свободу и безопасность.
Это осознанное решение российского правительства, что никакое протестное мнение не должно быть выражено безнаказанно, по крайней мере. Это значит, что правительство пытается создать как минимум охлаждающий эффект, если не атмосферу страха в отношении демонстрантов, в отношении тех, кто готов протестовать.
На законодательство и судебную практику в России это не влияет. Участники протестных акций продолжают жаловаться на штампованные решения судов за пикеты и митинги, отправляя в свою очередь заявления в Европейский суд. Через правозащитную группу «Агора» проходят сотни подобных жалоб. Бремя компенсации ложится на российских налогоплательщиков. Штрафы от ЕСПЧ заложены в бюджет. Это сотни миллионов рублей. Правда, второй год подряд средств на компенсации не хватает. В августе 2020 года в Минюсте объясняли долги перед гражданами особым режимом работы в пандемию. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Одним из последствий пандемии коронавируса в России стала острая нехватка рабочих рук. Многие трудовые мигранты покинули пределы страны. Причем ощущается нехватка как сезонных рабочих, так и специалистов высокой квалификации. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время. Азия» Муса Казаков.
Георгий руководит швейной мастерской в Москве. Молодой человек вместе с компаньоном занимается пошивом одежды премиум-класса. Из-за закрытых границ их фирма столкнулась с острым дефицитом кадров. Компании нужны высококвалифицированные швеи с опытом работы. Специалистов ищут как среди россиян, так и среди выходцев из стран Центральной Азии. По словам Георгия, азиаты славятся своей квалификацией в этом деле. Они мастера в области легкой промышленности. Однако сегодняшний рынок труда не может удовлетворить потребности компании, сетует молодой человек. Людей просто нет. Соискатели обращаются очень мало.
Наша компания постоянно нуждается в высокопрофессиональных кадрах. Не обязательно граждане Российской Федерации. Мы также рассматриваем сотрудников из Средней Азии. Но в связи с пандемией поток рабочей силы сильно уменьшился. И это накладывает свой отпечаток на нашу деятельность. У нас есть опыт работы со швеями из Узбекистана. И, как показывает практика, они очень хорошо себя проявляют с профессиональной точки зрения.
Олеся, соучредитель компании, согласна с коллегой. Именно она занимается подбором персонала в фирме. Проверяет их квалификацию. Специалистов не хватает, говорит она, по ряду объективных причин.
На сегодняшний день у нас есть определенная нехватка кадров, именно высококвалифицированных кадров, которые могли бы делать изделия любой сложности. С чем это связано? Я предполагаю, что это связано с тем, что после пандемии часть профессионалов все-таки вернулась в свои страны, вернулась в свои города.
Светлана занимается подбором персонала из числа мигрантов для разных работодателей. Сегодня проблемы с кадрами существуют не только в легкой промышленности, говорит она. Из-за пандемии коронавируса нехватка рабочих рук есть по многим направлениям. Но какие-то отрасли, конечно, страдают больше других, говорит Светлана.
На сегодняшний день наблюдается достаточно большой дефицит среди соискателей трудовых мигрантов. Причем очень большой спектр вакансий испытывает потребность трудовых мигрантов. Это и дворники, уборщики, курьеры. Ресторанный бизнес, то есть все ресторанные профессии, повара, официанты, посудомойщики. Несмотря на то, что вот так вот опасается, будет, не будет карантин, очень большой спрос на горничных.
Дефицит рабочей силы почувствовали и в правительстве Москвы. Ранее о нехватке рабочих рук в интервью каналу «Россия-1» говорил и мэр Москвы Сергей Собянин.
Есть проблема, связанная с тем, что в Москве стало намного меньше мигрантов, процентов на 40 по отдельным оценкам. Это, конечно, влияет на рынок труда и на то, что происходит в коммунальной сфере, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах.
Вопреки заявлениям о том, что мигранты отнимают рабочие места у граждан России, практика показывает обратное. Мигранты нужны России и Москве в частности, говорят специалисты. Муса Казаков, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 28 октября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.